Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии первый заместитель председателя Государственной Думы России, один из руководителей партии «Единая Россия» Олег Морозов. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов страны 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс +7 903 743 2801, пейджер в Москве 961-33-33, Санкт-Петербург 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну, давайте начнем с событий сегодняшнего дня. Олег Викторович, ответьте, как матерый лоббист интересов Татарстана. Вот подписан договор, одобрен договор на заседании Государственной Думы в среду о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном. Предыдущий вариант был отклонен, Совет Федерации его отклонил, президент снова внес. Чего же добился, собственно, Татарстан? Какие там изменения? Плюс-минус?
Да, если честно, практически никаких. Я думаю, что первоначально договор был отклонен Советом Федерации исключительно не по правовым, то есть не по юридическим, а по политическим соображениям.
Как Миронов говорил, принцип равенства субъектов Федерации нарушен.
Ну, я не знаю, что говорил, вернее, я догадываюсь, что говорил Сергей Михайлович, но с точки зрения существа в договоре этот принцип равенства не был нарушен, и в новом тексте, который сегодня утвердила Государственная Дума, в этой части ничего не изменилось. Ну, я могу сказать, что добавилось. Добавилась одна фраза, словосочетание, что полномочия между федеральным центром и Татарстаном разграничиваются помимо конституций еще и федеральным законодательством, ну, что правильно, и, наверное, это было упущение текста, который рассматривался до этого, и ушел один абзац, где повторялась фраза конституции о статусе Татарстана. Ну, эта фраза вызывала подозрение, то, зачем подчеркивать статус, который и так прописан в конституции. Все. Вот если уже говорить о праве, то никаких правовых изменений в этом тексте не произошло.
То есть, по-прежнему кандидат на пост главы Татарстана должен владеть не только русским, но и татарским языком. В то же время для других регионов такого обязательства не будет.
По договору он в уведомительном порядке информирует избирателей о том, знает ли он, соответственно, язык, два государственных языка Татарстана, русский и татарский.
То есть, он не должен сдавать экзамен? Там
да,
какой?
Он только уведомляет об этом.
А вкладыши в паспорта граждан России на татарском языке с гербом? Вот почему, опять же, этой республике такая честь, а к другим нельзя такие вкладыши
почему?
Сделать?
Это позиция запросная. Если, скажем, обратиться с соответствующим договором, в котором будет такая норма, поскольку она не разграничена сегодня никаким законодательством, ну, к примеру, Башкортостан, то такая норма может появиться и в Башкортостане. Только я для наших радиослушателей хотел бы добавить, что эта вещь исключительно добровольная. То есть, если я не хочу, будучи человеком, который живет в Татарстане, я могу этот вкладыш не истребовать, а если я настаиваю на этом, то этот вкладыш может появиться в моем паспорте. И смысл этого, поверьте, человеку, который 36 лет прожил в Татарстане, только один. Многие имена и фамилии, которые, скажем, на татарском языке пишутся кириллицей, звучат на кириллице совершенно иначе, чем мама и папа назвали этого человека, в силу того, что этих звуков в кириллице нет. И в этом смысле право человека иметь запись своего имени так, как оно должно звучать на самом деле, наверное, справедливо.
А вы татарским языком владеете?
Ну, очень плохо, по той простой причине, что когда я учился в школе и жил в городе Казани, в городе практически никто не говорил на языке, и в школе татарский язык не изучался. И, кстати говоря, я об этом искренне жалею, потому что я прожил так долго в Татарстане, и, увы, не знаю языка людей, с которыми я прожил бок о бок больше 3 десятилетий.
Ну, ничего, есть шансы подучить, да, и конечно, претендовать на пост президента.
Да, такая возможность потенциально существует, хотя, я думаю, ей никогда не воспользуюсь.
Есть такое подозрение, вот было точнее, по поводу природных ресурсов, там как-то вот распределение нефтяных доходов.
Нет,
согласно договору. А что там было?
Нет, не так. Там вот что написано, что с учетом выработанности нефтяных скважин на территории Татарстана и возникновением большого количества экологических проблем допускаются отдельные соглашения между Татарстаном и Российской Федерацией, которые, обращаю внимание, должны потом утверждаться федеральным законом. То есть, грубо говоря, если Дума, Совет Федерации и президент посчитают, что это соглашение, которое Татарстан хочет в этой части, обращаю внимание, в части защиты экологии в силу выработанности месторождений, их там, засоленности водных источников. Если сочтут, что это не соответствует федеральному законодательству, то, соответственно, соглашение не вступит в силу.
Ну что ж, еще одна тема сегодняшнего дня – это новые поправки по борьбе с экстремизмом. Там, к экстремизму будут причислены публичное оправдание терроризма, незаконное лишение права на участие в голосовании, нарушение тайны голосования и разные мнения. Ваша «Единая Россия», естественно, как всегда, все, что выходит от правительства и президентской администрации, поддержала. Ну, а представитель «Справедливой России», например, господин Морозов, ваш тезка, кстати, он вчера был у нас в эфире, заявил, что многие поправки направлены на ограничение прав и свобод российских граждан, могут отразиться на развитии демократии, а другой видный деятель оппозиции сказал, что закон об экстремизме является в руках власти бейсбольной битой против политических фигур и сил, которые являются конкурентоспособными и которых не хотелось бы допускать до участия в предвыборной кампании. Что скажете? Закон-то изменился, по-моему, законопроект, да?
Да, я просто хочу сказать следующее. Не буду в деталях комментировать, поскольку это такая тема особая. Я просто не знаю примеров, пока не знаю примеров на протяжении всего существования закона о борьбе, противодействии терроризму и экстремизму и всех вносимых в него поправок, чтобы когда-нибудь в каком-либо виде этот закон применялся в политических целях и ограничивал чью-то...
Но людей же на допросы вызывают
некоторых. Это другое дело, если человек подозревается в этом. Но еще раз повторяю, покажите мне пример, когда по этой статье человека, который настаивает на каких-то своих политических...
Ну, с господином Пьянковским пыталась прокуратура в Краснодарском крае разбираться именно на основании этого.
А кто это?
Причислить. Это такой публицист яблочный. Написал книжку очень жесткую с критикой Владимира Путина. Они вынесли на основании этого текста ему предупреждение.
Ну, вот видите, во-первых,
суд, предупреждение, правда, районный суд это предупреждение снял.
Ну, вот видите, как
а дальше будут дальше, а дальше будут дальше судиться, наверное.
Я хочу сказать, что я вот, считаю, что любая норма, которая ужесточает правовые последствия любой экстремистской деятельности, хороша, на мой взгляд.
Вы ее широко трактуете.
А другое дело, что давайте думать о правоприменительной практике.
Не согласен. Я считаю, что нужно сначала четко сформулировать, что такое экстремизм, а потом уже, так сказать, думать...
А вот в базовом законе, как знаете, раз некоторое время есть... тому назад, мы попытались как раз это и сделать. Что мы дали наиболее обстоятельное толкование понятия экстремизм по сравнению со всеми предыдущими текстами этого закона.
Достаточно блудливое.
Именно для того, чтобы его не толковали двусмысленно.
Знаете, там есть такая норма, я тоже посмотрел, возбуждение вражды по отношению к какой-нибудь социальной группе. Это можно трактовать по-разному. Я думаю, что и коммунисты там обижаются, не только коммунисты. Вот я критикую бюрократию, это социальная группа. А вы, прокуратура, начинает выкатывать в таком случае претензии, что это возбуждение там всяких нехороших чувств.
Ну, какая же критика бюрократии подпадает под экстремизм?
Ну, бюрократу кажется, что это экстремизм.
Нет,
когда
это может казаться бюрократу, но вряд ли будет казаться правоприменительной системе. Вот если вы скажете, что российская бюрократия в своих действиях, скажем, там... берет деньги от спецслужб, конкретные лица, от спецслужб Запада, а на самом деле это не подтвердится, то, наверное, с одной стороны, это будет клевета в отношении
конкретных лиц. Клевета, есть клевета.
Клевета, а во-вторых, возбуждение абсолютно, так сказать, несправедливой ненависти в отношении этих людей, которые в этом не повинны.
То есть, если я скажу, что они берут взятки...
Это будет здорово, это правильно, и надо их уличить за это, и желательно бы наказать примерно, еще и бы лучше посадить.
Ну что ж, на этой хорошей ноте мы сделаем паузу для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, который вводит 10-летний ценз оседлости для сенаторов. Тему обсуждаем с Валерием Зубовым, депутатом Госдумы, бывшим губернатором Красноярского края. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в эфире «Радио Свобода» с первым заместителем председателя Государственной Думы России Олегом Морозовым, представителем партии «Единая Россия». И у нас звонок из Междуреченска. Владимир Александрович, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел задать вопрос об экстремизме, но он уже задан, поэтому задам такой вопрос. Сейчас рассматривается вопрос о резком увеличении штрафов.
Штрафов за что?
за ГИБДД, который собираются брать. Угу. Да. А у депутата Похмелкина была такая поправка, чтобы штраф изымался только за то правонарушение, которое было зафиксировано с помощью технических приспособлений, там, допустим, видеокамер, телекамер. И вот это будет ли сначала принята эта поправка и только потом увеличен размер штрафа, или просто будет увеличение штрафов?
Пожалуйста.
У меня две стороны ответа на этот вопрос. С одной стороны, я считаю правильным, чтобы развивались технические средства контроля за любыми контактами, скажем, представителей ГИБДД с теми, кто находится на дороге. К большому сожалению, пока, видимо, мы не можем на практике реализовать эту задачу. В силу...
Почему? Страна богатая теперь.
Ну, я думаю, да, но это потребует, по меньшей мере, я думаю, ни одного дня, ни двух.
Пусть диктофон включают, вещь дешевая, когда беседуют с водителем.
Ну, я думаю, что диктофон в этой ситуации не спасет. Включили, потом выяснилось, что там записи не оказалось. Лучше, чтобы это были какие-то средства
стационарные. Не оказалось, штрафа не оказалось.
Ну, вот видите. А с другой стороны, я утверждаю, что такого либерального законодательства в части дорожного движения нет ни в одной стране мира.
Там аресты вы вводите.
Ни одного. Я не знаю, бывали ли вы за рубежом, знаете ли вы. Бывали. Тогда вы наверняка знаете, что за те же правонарушения на дороге, которые караются колоссальными штрафами на западных дорогах, у нас можно отделаться не только легким испугом, а просто легким похлопыванием
на
по плечу.
На западных дорогах ездить одно удовольствие, и даже на некоторых восточных дорогах.
Это тоже правда. Поэтому сначала нужно, мне кажется, подумать о том, как реализовать идею контроля с помощью технических средств. Я согласен с нашим слушателем. Но при этом оставлять нынешнюю ситуацию, когда 30 тысяч ежегодно у нас на дорогах гибнет, больше 30 тысяч, а 200 тысяч становится коллегами, и у нас очень многие нарушают правила совершенно осознанно, не неся никаких
последствий. С мигалками, например, некоторые осознанно
нарушают. Их, на мой взгляд, вернее, по моей информации, 1000 человек на всю страну, и я понимаю, что они создают просто катастрофическую ситуацию на дорогах.
Но в Москве иногда просто страшно смотреть, что они делают.
Ну,
вы ездите вообще на черной машине с мигалкой? Это же просто средство повышенной технической
опасности. Да, я езжу действительно с мигалкой, и понимаю, что это большая проблема. И тем не менее, вот сегодня я бы опоздал на ваш эфир, если бы у меня не было этого спецсредства. Таких 12 человек в Государственной Думе.
Ну, это хорошо, что вас мало осталось. Но знаете, вот в этом законопроекте есть одно тоже вот связанное с техническими средствами, довольно юридически, опять же, странное место. Это отмена принципа презумпции невиновности. То есть, предположим, видеокамера, она засняла там машину, тут же будут штрафовать непонятно кого. То ли водителя, то ли владельца. И, судя по всему, вот склонились к тому, что владельца машины.
Но есть же мировой опыт, это же не мы придумали.
А знаете, там всегда снимают, чтобы было видно, кто за рулем.
Вот поэтому я слышал объяснение одного высокого чина из ГИБДД, который как раз сказал, что пока мы не создадим совершенно технические средства, использовать их как доказательство виновности или невиновности довольно сложно. Как раз он на это и ссылался, что мало видеть номер машины, хотя и это не всегда удается при помощи наших технических средств, желательно было бы видеть еще и кто за рулем. Поэтому я за технические средства, конечно же, но за такие технические средства, которые давали бы достоверную информацию.
Ну, давайте еще слушателя издалека подключим. Александр из Вологды, пожалуйста. Ваш вопрос Олегу Морозову.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хотел бы Морозову задать вопрос, а почему вот не это транспортный налог сейчас берется одинаковый со всех? Кто, допустим, наездил за сезон 30 литров бензина сжег, а другой 3 тонны сжег, а транспортный налог одинаковый берется. Нельзя ли сделать так, чтобы вот именно только это, с бензина брался, на бензин накидывался этот транспортный налог?
Как? А он и накидывается, по-моему,
да, я так по моим сведениям, я так понимаю, что транспортный налог берется с мощности двигателя, а фактически в переводе на более понятный язык это
с лошадиной
силой, с объема цилиндра, а следовательно, с объема горючего, который будет сжигать этот аппарат. Поэтому фактически он так и берется. Кто больше жжет, тот и больше платит.
Ну, второй раз берется еще и с призаправки, собственно, акцизы бензина.
Да, да, в том числе.
Так что получается двойной счет в некотором смысле.
Это и правда. В этом смысле, кто больше сжигает бензина, тот намного больше и платит.
Ну что ж, ладно, давайте мы с транспортной темы немножечко отойдем в сторону. Еще одна история тоже из думских заседаний. Вот это российская корпорация нанотехнологий. Принят законопроект во втором чтении. А вы знаете, что такое нанотехнология, Олег Викторович?
Да, это что такое? Молекулярное. Все то, что на уровне молекулярных процессов.
А я слышал, на уровне атома манипуляции.
Это, да? Да, примерно то же самое.
Но не примерно, это разные вещи. Вот я подозреваю, что там с этими нанотехнологиями будут разные манипуляции.
Сегодня я разговаривал с одним специалистом в области биотехнологии. Он как раз сказал, что вот мы раньше, биотехнологи, всегда под нанотехнологиями понимали молекулярную биотехнологию, которой мы многие годы занимались. Так что вот в этом смысле я цитирую специалиста.
Знаете, некоторые специалисты шутят, что это будет корпорация об алхимии, то есть обо всем, потому что под нанотехнологии можно подогнать все, что угодно при желании, понимаете?
Знаете, я бы так ответил на ваш вопрос.
Негуманитарная.
Да, я, поскольку гуманитарий, мне сложно спорить, возможно, у вас техническое образование, и вы меня тут сейчас заткнете за пояс какими-нибудь страшными терминами. Я так понимаю, что это корпорация, которая будет заниматься высокими современными технологиями.
Знаете, там, вот я говорю о манипуляциях, там очень хитрые есть такие вещи. На корпорацию не распространяется закон о банкротстве. Федеральные органы государственной власти, органы власти субъекта федерации, местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность корпорации. Затем она не будет проверяться налоговыми правоохранительными органами, органами финансового контроля, освобождена от налога на прибыль. Счетная палата в полном объеме не будет допущена к исследованию деятельности этой корпорации и так далее. То есть получается так, что создается, это, кстати, не единственная такая, есть еще фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, корпорация развития и так далее. То есть создается целая сеть разных таких контор, которые будут распоряжаться бюджетными деньгами, в то же время выведены из-под стандартного контроля. Это довольно интересное нововведение современности, как раз перед выборами. Подозрительно это выглядит.
Ну, вот честное слово, вы меня вводите в некую такую задумчивость, потому что вот мне в голову не приходило вот таким образом толковать это, по той простой причине, что я склонен в любом таком...
Вы склонны верить людям?
Нет, я склонен в любом таком нововведении искать плюсы, а не какой-то подвох, то есть заведомо кого-то подозревать в том, что они стырят государственные или бюджетные
деньги.
Хорошо
бы у нас почаще подозревали вот именно это.
Так давайте подозревать, но зачем же хорошее дело, совершенно очевидно хорошее дело, создается фонд там содействие развитию ЖКХ, переселять собираются людей из ветхого жилья, собираются ремонтировать
пусть
существующий
все,
фонд.
Что но почему счетная палата не будет их проверять?
Да надо все это проверять, я думаю, что вот будут все это проверять, не
я
волнуйтесь.
Я помню, был фонд развития спорта, по-моему, или содействие развитию спорта, там водкой и табаком без
акцизов. Да, я даже помню, кто его лоббировал, эти люди...
Шамиль Торпищев, да, например, знаете,
ну,
такого?
Я других людей знаю с депутатскими мандатами.
Ну, да.
Тогда они все тогда входили в те
и
структуры.
В патриархии, кстати,
те структуры, которые принято называть
вот там, митрополит Кирилл.
Светочами демократического,
да,
движения.
Да, митрополит Кирилл известный светоч, мы знаем.
Нет, я продумаю. Про те партии, которые в Думе этому лоббировали.
Ну, а вы были против, неужели?
Вы знаете, я, честно говоря, не помню, как я на этот счет голосовал, потому что я к этому имел, видимо, самое отдаленное отношение, но я помню, кто выступал в поддержку этого.
Вы уходите от ответа. Так все-таки надо выводить из-под контроля стандартного подобного учреждения или не надо? Зачем?
Я думаю, что не надо.
А голосуйте за такой закон.
Ну, видите ли, в данном случае, как мне представляется, пока нужно вступить в эту воду, посмотреть, как она будет работать. У нас там есть совет директоров, попечительский совет, да. Совет директоров включает в себя представителей разных структур. Поживем, увидим. Я думаю, что, ну, не та эта система, из которой, как вы подозреваете, будут пропадать бюджетные деньги.
Суммы очень большие, знаете, там...
Ну, перед этим, наверное, года бы за полтора, если бы мы год-полтора тому назад здесь бы с вами сидели, я не исключаю, что вы бы задали мне следующий вопрос. А почему вы не содействуете тому, чтобы тратить деньги на такую сферу, как нанотехнологии?
Нет, я скорее за дорожное строительство.
Ох! Ну, тогда нам с вами точно не по пути. Я вам сейчас задам вопрос, а вы попробуйте встречно. Вот вы мне задаете, а вот теперь я вас спрошу. Скажите, а как вы думаете, а вот где тот резерв увеличения средств, которые можно смело добавить на дорожное строительство в России? Вот так, ваша прикидка.
Ну, моя прикидка, наверное, я бы посмотрел средства, которые тратятся на Министерство внутренних дел, которые неэффективны, на мой взгляд.
Ну, вот я вам докладываю, что даже дорожники, которые готовы и потратить, а может быть и немножко...
За откат в 50%.
Да, так вот они говорят 30%. Не более. Потому что мы можем скушать.
Да, ну хорошо. Значит, надо создавать новые структуры. Частный бизнес пусть идет.
Конечно, я
согласен. А мы подключим слушателей. Еще у нас звонок. Гаяр Музафарович, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Я хочу поблагодарить господина Миронова, господина Морозова и вас, Марк, что, так сказать, вы всегда бываете объективны и даете выслушивать и другую, и ту сторону, которая не всегда вам приятна. У меня три маленьких вопроса к господину Морозову.
Тогда мне ручку нужно, дайте быстренько.
Значит, мои израильские друзья постоянно мне рассказывают, что в Израиле, то ту страну, которую ваша партия постоянно критикует, есть два государственных языка, хибру и арабский. Так вот, в этой стране пишутся на двух языках, и на хибру, древнееврите, и на арабском. Почему в России до сих пор запрещают писать татарам на их татарской, материнской, латинской графике? Это первый вопрос. Второй вопрос. Даян Мурзин, крупнейший разведчик во время Второй мировой войны, с ним встречался Владимир Владимирович Путин. Он являлся личным врагом Гитлера, но, тем не менее, он до сих пор не имеет никакой награды. И фильм о нем показывается в 3 часа ночи, хотя это герой России. И третий маленький вопрос. Флаг над Рейхстагом также был вздернут великим патриотом Советского Союза, татарин по национальности. Но так как он татарин, это было скрыто. А грузина Кантария знает весь мир.
Ну, я попробую ответить. Значит, что касается первой части. Ну, как раз в Татарстане официально два государственных языка, русский и татарский. Что касается латиницы, то, вы знаете, и среди татар я знаю совершенно разные отношения к этой теме. Одни считают, что надо переходить на латиницу, другие, татары же, считают, что это приведет к тому, что целое поколение, да не одно, татар, которое уже выросло и сформировало свою культуру на кириллице, просто потеряют эту культуру. Сегодня Тукай весь переведен на кириллицу, хотя его читают в подлиннике, естественно, татары. Поэтому не знаю, я не уверен, что латиница — это решение проблемы родного языка. По фильму я бы хотел его посмотреть в нормальное время, не в 3 часа, но не думаю, что это
сейчас
какая-то антитатарская акция.
Сейчас вообще все хорошее кино показывают, знаете, в 3 часа ночи.
И насчет знамени. Вы знаете, вот у меня есть сведения, что оказывается...
Знамен было много.
Около 15 было знамен, и претендентов очень много. Если вы спросите мою точку зрения, то мне, конечно, татарин-то поближе будет, учитывая, что я родом из Казани. Но где же на самом деле историческая правда, грузин или татарин, не берусь ответить. Я думаю, что все герои, кто поднимали эти флаги над Рейхстагом в те майские дни.
Ну, кстати, наградили, по-моему, всех, только одних как-то распиарили, распиарили, как теперь говорят, а других, в общем, нет. Ну что ж, мы продолжим разговор с Олегом Морозовым после выпуска новостей «Радио Свобода», а я напомню нашим слушателям, что 4 июля в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, партнеры и союзники, Иран, продолжение темы, газовая политика России, слушание в Хельсинской комиссии Конгресса США, почему так сложно помогать российским женщинам, попавшим в беду за рубежом, новые аргументы в пользу существования черных дыр, надеюсь, не бюджетных. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10 вечера с повтором 2 часа ночи, и в 10 утра в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Россия откажется от размещения ракетных вооружений в Калининградской области, если США примут предложение Владимира Путина в сфере противоракетной обороны в Европе. Об этом заявил первый вице-премьер России Сергей Иванов. Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран Игорь Михайлов от фракции «Единая Россия». Правозащитники уже заявили, что не намерены работать с новым уполномоченным. В Нижнем Новгороде активисты прокремлевского движения «Наши» пытаются сорвать мероприятие, которое проводит там экс-премьер Михаил Касьянов. 2 июля Касьянов объявил о создании новой партии, заседание оргкомитета которой состоялось вчера в Нижнем Новгороде. В Псковской области упал вертолет Ми-8. Погиб один человек, командир экипажа. Власти Великобритании намерены ужесточить проверку иностранных специалистов и пересмотреть правила их найма. Из 8 человек, задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго, большинство – врачи, выходцы из Индии и стран Ближнего Востока. В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный палестинскими экстремистами почти 4 месяца назад. Госдума России ввела ценз оседлости для членов Совета Федерации. Теперь избираться в Верхнюю Палату Парламента могут только те кандидаты, кто прожил в своем регионе не менее 10 лет. В Афганистане пропал гражданин Германии. Министерство иностранных дел ФРГ выражает опасение, что он был похищен. В столице Пакистана войска по-прежнему блокируют мечеть, где вчера произошли вооруженные столкновения, в которых погибли не менее 16 человек и десятки были ранены. Около 500 молодых исламистов сдались сегодня, сотни остались в мечети. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Итак, у нас в гостях Олег Морозов, один из руководителей Государственной Думы России, партия «Единая Россия». Ну что ж, давайте мы продолжим дальше. Вот новость, собственно, прозвучала по поводу ценза оседлости для, как теперь говорят, в кавычках, сенаторов. Хотя, конечно, они не сенаторы, а члены Совета Федерации. Я так понимаю, что партия «Единая Россия» тоже, поскольку она представляет думское большинство, проголосовала «за». Если я не ошибаюсь, против, по-моему, была ЛДПР и, кажется, коммунисты. Им показалось это сомнительным. Собственно, у вас есть какая-то вот позиция по этому вопросу?
Ну, у меня лично есть позиция по этому вопросу. Я неоднократно высказывался. Я против этого закона. Я считаю, и считал и считаю, говорил об этом публично, что если вводить ценз оседлости, то для всех, чего не сделано в этом законе, потому что исключение сделано для ныне действующих членов Совета Федерации.
Не только уже. Для военнослужащих, да, правоохранителей,
ну,
и так
понятно,
далее.
Но тем не менее, как раз по ним-то понятно, но непонятно, почему человек, избравшийся, скажем, позавчера, там, ставший, вернее, членом Совета Федерации месяц тому назад и не живший ни дня на территории данного субъекта Федерации, получает право не распространить на него ценза десятилетней оседлости. Но, с другой стороны, я считаю, что вообще и ценз оседлости-то это не самая лучшая мера, потому что я могу допустить, что можно не жить в субъекте федерации, быть замечательным представителем этого субъекта федерации.
И наоборот.
И наоборот. Поэтому я считаю и по-прежнему настаиваю на своем варианте закона о принципах формирования Совета Федерации, где право выдвигать дается соответствующему органу госвласти, то есть губернатору или Заксобранию, а граждане говорят «да, нет», «согласен, не согласен».
А как голосовали-то вы?
Я голосовал в первом случае, в первом чтении, я воздержался или даже против голосовал и публично об этом сказал, громко. Я вел заседание и сказал, нажмите кнопку Морозов против. По-моему, против. К сожалению, сегодня меня не было в зале, и думаю, что моя фракция нажала за меня кнопочку «за».
Да, вот тут слушатели пишут, что те, которые не помнят, как они голосовали по тому или иному вопросу, говорят, просто извините, марионетки. Ну, ругаются на вас.
Ну, ругаются, да.
Надо помнить.
Я еще раз повторяю, что по первому чтению я голосовал, либо воздержался, либо голосовал против. Можно проверить.
Ну, это не меняет, в принципе, не меняет. Там, знаете, есть другая странность, которая сложилась в результате корректировок, тоже связанных с Советом Федерации. Это право председателя Совета Федерации фактически фильтровать, кого он хочет видеть в палате, а кого он не хочет.
Да, такая поправка лежит до депутата Климова, которую я тоже публично защищал. Поправка о том, что если в течение месяца Совет Федерации не принял решение о утверждении, то автоматически человек получает мандат. Я по-прежнему считаю, что это правильная поправка.
Это же очень странно. Там разные люди, я не хочу обсуждать их качественные характеристики, они выдвигались там тем регионам, другим регионам, а потом их документы просто не рассматривались месяцами.
Да, это, на мой взгляд, просто чудовищная ситуация, абсурдная. Как раз в данном случае вы ровно по адресу обратились, потому что я неоднократно об этом говорил публично.
Ну что ж, вот пишут из Сызрани по поводу преступности, что вот деятельность вашей партии привела к страшной преступности и так далее. Знаете, ведь действительно те, кто критикует деятельность партии вашей и президента Путина, они берут статистику и говорят, рост преступности за последние годы действительно очень большой. Что на это скажете?
Хотел бы посмотреть эту статистику.
Вот Андрея Ларионова посмотрите, у него на сайте.
Там Андрей Ларионов, кто это?
Это, ну, не надо, слушайте, не надо делать все-таки такой вид, что вы не знаете бывшего помощника президента Российской Федерации.
Это вы на него ссылаетесь?
Я на него ссылаюсь, ну, да. Тогда... Он приводит официальную статистику в аналитических статьях.
Я бы хотел посмотреть эту статистику, во-первых. Во-вторых, я хотел бы посмотреть структуру этой преступности. Во-вторых, в-третьих, у меня, например, есть статистика пускай очень такая незначительная, ну, скажем, по тем же ДТП, чудовищное в сравнении с другими странами, но там тенденция к улучшению. Ну, хотел бы посмотреть. Не буду сейчас спорить, потому что надо спорить с цифрами. У меня нет ощущения, что за последние, там, скажем, 8 путинских лет и 5 лет там, доминирования, ведь вы ко мне обратились, Единой России, ситуация с преступностью в стране имеет такую очевидную динамику к ухудшению.
Меня это просто удивило, честно говоря. Статистика, которую я видел, она действительно показывает, что хуже. У меня,
правда, вы как гражданин это ощущаете?
У меня было подозрение, что, может быть, стали больше фиксировать.
Ну, возможно.
Не знаю.
Я как гражданин не могу вот сказать, что я ощущаю вот этот прессинг со стороны преступности. Смотрите, вот то, что, скажем, было в 90-е годы, это доминирование ОПГ, эти крыши, эти уличные разборки. Это что, действительно, вы считаете, было меньшим показателем преступности, чем то, что мы имеем сегодня.
Сейчас беловоротничковая преступность тоже стала выявляться очень активно.
Взятки, коррупция.
Один мэр, другой мэр, третий мэр. Почти каждый день.
Мэров не сажали раньше, теперь стали сажать.
Замов, замы, помощники. Ну, здорового тут ничего нет. Это как раз больное.
Это здорово в том смысле, что мы стали об этом говорить и стали сажать
всегда
высоких чиновников.
Всегда говорили.
Да, не помню я что-то, когда бы...
Пресса,
скажем,
не молчала.
В 90-х годах, в серединке... У нас такое творилось, что впору было сажать...
Тогда и по телевизору это показывали, вот только именно. Меры не принимались, как говорится. Владимир из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Олегу Морозову. Владимир.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Вы знаете, я голосовал за Единую Россию на этих выборах. Я считаю, что ваша партия, в общем, многим стоит как кость в горле, поэтому отсюда всякие измышления Илларионовых насчет преступности. Вот о своем впечатлении я скажу, что вот лет 10-15 назад там просто малый бизнес 100% рэкетом облагался. Сейчас этого абсолютно нет.
А сейчас это милиция не облагает, Владимир?
Что?
А вы бизнесом занимаетесь?
Да, да. Сейчас никто ничем не облагается. А раньше это было поголовно.
Я вас поздравляю.
Это в отношении улучшения ситуации по преступности, да? Теперь, вот у меня вопрос. Сегодня на радиостанции «Эхо Москвы» муссировалась сплетня о том, что вот Лужков, дескать, его назначили на год, а через год его уберут.
Владимир, это независимая газета вчера изложила.
А, вот, да, но сегодня «Эхо Москвы» муссировало эту сплетню. Ну, там Доренко, знаете, такой, да, журналист.
Знаем, хороший журналист.
Да. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Я не могу это комментировать, потому что я могу сослаться только на то, что Лужков получил полномочия на очередной, так сказать, период полновесный до того, как будет переизбран законодательный орган власти, который утверждает нового градоначальника. Поэтому у него конституционно срок определен, а что уж там будет в реальности, не знаю. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, при всех претензиях, которые, наверное, можно предъявить к Лужкову как человеку, который 15 лет возглавляет город, на мой взгляд, это эффективный топ-менеджер.
Да, эффективный ток-менеджер партии Единой России, конечно.
Ну, он не всегда был членом этой партии.
Да, он был членом КПСС, как и вы.
Да, конечно.
Да, вот вам тоже вспоминают, что вы там политэкономию, по-моему, преподавали.
Нет, не политэкономию, я преподавал научный коммунизм.
Да, это теперь называется политологией.
Да.
Да, а независимая газета утверждает, что там отставят целую кучу министров, Малышкова, Росляка, Кезину, даже пресс-секретаря ЦОЯ, видите, как припылили. Но вообще-то обновить правительство Москвы, может быть, и стоило бы.
Да я не возражаю, назначили Лужкова, вернее, избрали, скажем так, по новой процедуре, его воля, он же отвечает за
вот
правительство.
Вот в пятницу инаугурация, в субботу, глядишь, объявят, кто
все
с ним
может
будет
быть
работать.
Все может быть. Допускаю, что перемены могут случиться кадровые.
Вот у нас тут смс-ка пришла. Не стыдно ли депутатам Единой России создавать все тепличные условия для переизбрания на будущих выборах? Ну, в частности, припоминают вам 7-процентный барьер. Действительно, для партии, которая идет первой, все, которые не прошли, это подарок, так сказать, премия и так далее. Ну и много всего другого я мог бы добавить по избирательному законодательству. Там и ликвидация статьи против всех и всего остального. То, что действительно работает исключительно на партию Единой России.
Михаил, вы знаете, я, поскольку действительно дока в избирательном законодательстве, мог бы сейчас с вами по каждому пункту долго и мучительно спорить, не буду.
Вы сейчас скажете, я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что пропорциональная система ставит в невыгодное положение партии Единой России.
Я скажу только одно, что сегодня, вот на сегодняшний момент, во фракции Единой России 304 депутата. Предлагаю нам с вами посмотреть на результаты выборов 3 декабря текущего года.
Ну, сколько людей к вам перебежало, мы знаем.
Результат будет следующий.
У вас не было бы большинства.
Результат будет следующий. У нас будет результат выше, чем в 2003 году. Напоминаю, мы получили 37,5, получим больше, а мандата будет меньше. Вот и ответ.
Ну, я, кстати, не согласен. Если будет 4 партии пройдет, то даже имея 42-43% голосов, вы получите простое большинство в Государственной Думе. Вот именно... За счет вот этой премии 7-процентного барьера.
Нет, не за счет этого, а за счет того, что наберем больше, чем остальные вместе взятые.
Ну, это еще сомнительно. Вот видите, у вас было в прошлом месяце 57% по рейтингу Левада, а теперь 52%, а потом будет 49%.
Я хочу вернуться к вашему аргументу, пардон. Если уж мы спорим. Значит, если мы получим в сумме больше, чем другие партии, 7-процентный барьер к этому не будет иметь никакого отношения. Потому что будет он или не будет, мы получим большее число мандатов, чем все остальные.
Знаете, моя гипотеза состоит в следующем. Если проходит 4 партии в Государственную Думу, то Единая Россия имеет большинство. Если проходит любая пятая партия, СПС, Яблоко, Великая Россия, кто угодно, эта партия не даст вам возможность... единовластно руководить в Думе. Вам придется как в Думе...
Если мы получим 42%, да, если мы получим 46, 47, то нет.
Ну, в любом случае, жертва этой кампании, вот увидите, мы можем, конечно, встретиться потом, еще раз обсудить. Я уверен, будет та партия, которая в сентябре будет иметь пятый рейтинг. То есть вся критика и все помои будут вылиты на нее. Пока на этом месте СПС, хотя я не исключаю, что на этом месте может оказаться и кто-то другой.
Если СПС будет иметь, к примеру, 6,8%, в ваших словах может быть какая-то доля правды. А если вы будете аргументировать эту же мысль, которую вы только что высказали, при результате 3-4%, это будет смешно.
Ну, тем не менее, с СПС были странные вещи на последних выборах, как вы знаете.
Там и тем не менее, впервые за последние годы они преодолели 7-процентный барьер и 5-процентный в целом ряде регионов.
Это правда. Вот еще у нас, пожалуйста, пейджер. Господин Морозов, для кого принимаете законы? Для себя или для россиян? Пример тому закон о дачной амнистии, благодаря которому стоимость оформления садовых домов и земельных участков увеличилась в 4-5 раз. Плюс хлопоты. Оформлять документы нужно порой до года. Сегодня, ну, про закон о Совете Федерации мы уже говорили. Значит, я вам скажу честно говоря, что дачная амнистия ведь ничего не изменила.
Да, я тоже имею такую информацию. Считаю, что это характерный пример, когда правоприменительная практика...
Победила закон.
Победила закон, да, вы правы. Я согласен с этим мнением радиослушателей.
И что делать?
Нужно эту практику менять, я думаю. Если нужно, значит, нужно менять закон.
И закон в том числе. Закон, слушайте, но я
напоминаю, если вы следили за дискуссией по этому закону, то в первоначальном виде он был еще как бы кошмарней, и в него были внесены именно Государственной Думы соответствующие поправки. Видимо, значит, недостаточно проявили волю, не поправили правительство более радикально. Надо вносить коррективы.
Ну что ж, Аркадий из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Олегу Морозову.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
К товарищу Морозову вопросик. Вот все-таки, как далеки вы от народа? Говорите о преступности, а не черта, извините меня, пожалуйста.
Только не ругаться.
Не-не-не, боже упаси, не знаете. Вот говорите о преступности, говорите о диктофонах, о видеонаблюдении. Я лично обращался несколько раз к бывшему... как его дразнят-то, МВД-то, Грызлову товарищу, по вопросу следующему. Он советовал диктофоны с собой носить. Вот я его по его совету носил. И 14 марта 2005 года в одном из судебных участков Невского района Петербурга под видеокамеру у меня группа лиц был отобран диктофон и кассеты, бывшие в нем с информацией. И до сих пор это все где-то входит. Дальше. Вы сейчас скажете, надо обращаться в суд. Хорошо. Ну вот, опять же, агентство по приватизации Приморского района уничтожает документы, собранные мною на приватизацию. Смольный оправдывает, отписывается отпиской. Но еще более, судебная коллегия Санкт-Петербургского городского суда рассматривает несуществующую частную жалобу на несуществующее или уничтоженное определение суда районного.
Аркадий, мы сейчас погрузимся в вашу тяжбу, и это будет ужасно для других слушателей. Давайте мы вот что.
Сожалею, что так как поступили бороться... с Аркадием.
Да, а как все-таки бороться с бюрократией-то, видите? Вам говорят, далеки от народа. Видимо, потому что вы часть этой самой системы, понимаете, депутаты. Ну, превратились в чиновников администрации президента или правительства.
Как вот вам отвечать? Даже не знаю. Вот, ну, например, мог бы ответить так, что я 14 лет депутат. Из них каждый месяц, в отличие, например, от вас, вы наверняка этого не делаете, а я стою перед гражданами, веду...
Нет, я перед гражданами стою, я с ними разговариваю.
Вот именно, вот видите, вы просто разговариваете, а я перед ними стою. Я отчитываюсь за каждое свое голосование, за то, что я сделал или не сделал. Там далек или недалекий от народа, это, наверное, судить им. Вот, по крайней мере, то, что я с ними регулярно общаюсь, и они имеют возможность мне сказать все, что они обо мне думают, вот такую, понимаете, милость я получил своей депутатской работы. А это не всегда, прямо вам скажу, приятно, хотя иногда и приятно, когда благодарят и говорят, а мы знаем, что вот вы сделали то-то и то-то.
А теперь всякое перед бывает. Кем вы будете стоять, если не будет округа?
А будет закреплена зона ответственности. Я думаю, что мой округ так за мной останется.
Ну вот я еще тут читаю хорошую такую информацию, что общая сумма расходов на 2008 год на содержание одного депутата Государственной Думы составит 1 миллион 733 тысячи рублей.
Это много или мало?
Вы знаете, я не знаю. Я знаю, что дешевый парламент обеспечивает не менее дешевую диктатуру. Мне хотелось бы, чтобы с парламентом все было в порядке, не только в смысле денег, но и в смысле его нормальной, эффективной, дискуссионной работы и представительности.
Я в данном случае не сторонник каких-то больших трат. Кстати говоря, недавно видел статистику по поводу, сколько потратил каждый депутат различных фракций на свою депутатскую деятельность. Уверяю вас, что, например, ваш собеседник, то бишь я, отнюдь не...
Не шоковали, да?
Не шоковал, не рекордсмен,
ну,
да.
Поверим.
Но дело даже не в этом. Я вообще сторонник монетизации работы депутата. Это намного дешевле. Но я знаю, что это не пользуется популярностью людей. Если бы депутату, скажем, на транспортные расходы, на оплату помощников, на съем жилья, если он не москвич, давали бы просто подотчетные деньги, то уверяю вас, что сумма расходов на содержание парламента была бы гораздо меньше.
Хорошо, вот еще так Андрей из Звенигорода пишет по поводу партии власти. Уважаемый Олег Морозов, почему власть, а вы партия власти, как огня боитесь НАТО, сами ищете каких-то врагов, раструбили по прессе, что НАТО наш враг, посмотрите вокруг и на восток, непредсказуемый Иран, Китай, Северная Корея. Почему вы не доверяете Западу? Вот видите?
Ну, я лично Западу доверяю, я даже возглавляю комитет парламентского сотрудничества с Европарламентом. Со стороны нашего российского парламента, куда входит и Дума, и Совет Федерации. А что касается НАТО, да нет никакой враждебности по отношению к НАТО. Есть желание иметь равноправные отношения, не более того. А этих равноправных отношений мы, к сожалению, не видим, с моей точки зрения.
А в чем же неравноправие? Чем да, вас обидели?
Да во многом. Вот мне представляется, что от нас требуют как бы одних... форм решения проблем нашей обороны и самообороны, а сами руководствуются иными стандартами. Я считаю, что неправильно, когда одна держава принимает решение о том, надо или не надо вводить войска в третью страну, а другие солидарности, натовской солидарности, следуют ее примеру. Ну, не очень это хорошо. Последствия очевидны. Я имею в виду Ирак.
Ну, что ж, такое мнение тоже может существовать. Хотя, мне кажется, что есть и другая тенденция. Все-таки желание российской политической элиты разыграть карту врага, вот этих обид, как раз да перед
же это,
выборами.
Да кто же сегодня клюнет на такую глупость? Избиратель, что ли? Да ладно. Угу. Вы спросите избирателя, вообще интересна ему проблема НАТО, Россия. Это мы с вами еще
ну,
заморачиваемся
Грузию,
на эту тему.
Грузию с Латвией
да
подкинут,
да ладно. Ну, честное слово, поверьте мне на слово, я не знаю, может быть, не поверите, но я все-таки прожил 4 кампании избирательные в Государственную Думу. Уверяю вас, что если там 0,5% занимали темы вот эти в избирательной кампании, ну, то это хорошо. На самом деле еще меньше.
Партийные...
Не это интересует граждан.
Да, вот граждан интересует, гражданин Сергей, интересует партийный вопрос. Какие из партий, участвующих в выборах на Украине и в Казахстане, вы считаете социально близкими и координируете с ними свою деятельность?
Ну, на Украине ответ известен. Это партия регионов. В Казахстане это также правящая партия. Ну, это, в общем-то, есть логика определенная. Я хочу, чтобы вы посмотрели на постсоветское пространство. Здесь вообще есть тенденция создания... таких, я бы сказал, партий, ну, скажем так, партий опоры большинства.
Номенклатуры, скажите правду.
Нет, не скажу, потому что и номенклатуры в том числе, и, кстати говоря, ничего плохого в этом нет. Так создавались очень многие партии в Европе просвещенные.
А я бы сказал, что в Азии.
И в Азии в том числе. А почему? А вы историю, скажем, Японии, Германии послевоенной, Галлийской партии.
Мне больше нравится история Индонезии. Знаете, она очень похожа на историю России. Вот да? И там и вождь просвещенный,
вот, вы знаете,
партия Галкар,
в Индонезии,
и коррупция соответствующая.
Да, я понимаю, что вы берете это слово в кавычку. Там, говорят, семья забирает 7% с каждой сделки.
Это та, которая была. Там уже да. сменилась.
Да, ну тоже будет брать не 7, а 7,5. Я не думаю, что это хороший пример для нас.
Это может быть. Коррупция вообще не может быть хорошим примером. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня такой вопрос к Морозову. Вот население страны сокращается на 800 тысяч человек в год. Пенсионеры получают нищенскую пенсию 3-4 тысячи. 200 тысяч ребят не доедают. 20 тысяч ребят, которые приходят в армию, сначала надо откормить. 200 тысяч пострадали соинвесторов. И в то же время выделяется 12 миллиардов долларов на Олимпиаду. Я считаю, это просто издевательство.
Так, вы против?
Ну, вы знаете, понятно. Я так бы ответил на ваш вопрос. На Олимпиаду надо выделять деньги и бороться за то, чтобы проводить эту Олимпиаду. Потому что так делают все, это правильно. Это, кстати, дополнительные инвестиции.
Кто живет посредством,
Это спорт, это здоровье наших детей.
Спорт – это не здоровье.
Это здоровье, это физкультура
и спорт. Это профессиональный спорт, это развлечение.
А для того, чтобы у нас был профессиональный спорт высокого уровня, должна быть массовая физкультура,
вот,
иначе не будет.
Давайте на массовую физкультуру.
Это вещи взаимосвязанные. Это вещи взаимосвязанные. Мы здесь с вами не договоримся. Если вы полагаете, что бороться за проведение Олимпиады в России дело бессмысленное, то я с вами не согласен. У меня другая точка зрения.
Слушательница назвала действительно реальные цифры и реальные проблемы. И
реальные проблемы. Я согласен.
И дети.
Да, только я хочу сделать одну маленькую поправочку. Я полагаю, что за последние годы именно...
Цены на нефть помогли.
Это политическая система, которая создавалась и Путиным, и партией «Единая Россия», двинула страну от той бездны, о которой говорила наша радиослушница.
Ну, доказательств немного, знаете.
Ну, правильно, вы докажете мне сейчас обратно.
Я скажу, что социальное расслоение растет.
Это правда. Правда, статистика говорит, что она остановилась.
Ну,
на доле процентов, но остановилось.
Ну что же,
вот видите, даже в этом есть тенденция к улучшению. Хотя вы правы.
Ну вот, видите, частично хотя бы прав.
Вы знаете, у меня вообще на эту тему есть такой очень простой ответ. Значит, если вы сейчас мне и стране докажете, что последние 5 или 8 лет это тенденция от хорошего к плохому, нам нечего говорить, потому что это вранье.
Я бы сказал, что это тенденция от хорошего к какой-то консервации хорошего без продвижения вперед, потому что масса проблем, которые существуют, в вашей партии не решены. Ну, возьмите, пожалуйста, ситуацию с пенсионной системой, вот на которой играют сейчас все, и правые, и справедливая Россия, кто угодно.
Извините. Хорошее слово играют, я согласен.
И будут играть, потому что вы им сдали все козыри, извините, вы провалили пенсионную реформу, уровень пенсии очень низкий, пенсионный фонд находится, извините, с дефицитом, часть возрастов вообще у них была отнята возможность участвовать в накопительной системе. Никаких идей не предложено. То есть это вот в данном вопросе полный тупик. Поэтому, знаете, кто-то придет, кто после Путина или после вашей партии, или другие люди в вашей партии, или кто-то еще, но им придется разгребать эту проблему.
Я отвечу на ваш вопрос. Разгребать будем мы. Мы и разгребем эту ситуацию. Это первая часть ответа и часть вторая ответа. Если вы считаете, что то, что было до данной реформы, была нормальной пенсионной системой, вы ошибаетесь. Другое дело, что в рамках так называемой пенсионной реформы наделана куча ошибок. Это правда. И я не стану ее защищать, эту реформу, в том виде, как она проводится.
Но вы же защитили господина Журавлева.
Но нам придется ее исправлять, эту ситуацию. Это с одной стороны, а с другой стороны, у меня есть очень хороший пример перед глазами, когда я знаю, например, что пенсия участника Великой Отечественной войны сегодня, которую он получает в рамках данной пенсионной реформы, в состоянии обеспечить ему достойное существование. Чего не было 5-7 лет тому назад. Вот и ответ.
Ну, это, наверное, единичный случай.
Ну, что
правда.
Вы. Да ладно.
Знаете, люди тоже знают про лужковские надбавки к пенсиям.
Ну, почему же только
в Москве региональные, а в некоторых регионах бюджеты такие, что они не могут позволить платить там по 3-4 тысячи еще дополнительно. Им бы наскрести на какие-то другие проблемы. Поэтому это все очень зависит от того места в России,
где живет человек. Да, я еще раз возвращаю вас к нашему только что состоявшемуся спору. Вы утверждаете, что положение каждого пенсионера в стране за эти, ну, скажем, 5 там последних лет стало хуже, чем было. Я с вами не согласен.
Ну, знаете, если прикинуть на рост цен, посмотреть уровень жизни, он будет примерно такой же, может быть, чуть-чуть в крупных городах и в ряде регионов нефтяных.
Ну, правильно. То есть все эти объективные показатели, которые можно потрогать руками, не в счет. Не в счет то, что растут вклады в банках. Это все только олигархи у нас деньги в банках держат. У нас в стране, значит, невозможно купить автомобиль, потому что за ними там месячные...
Ну, люди в кредит, это знаете, сколько набрали? Это еще аукнется.
Это все, оказывается, свидетельствует вот вам о том...
Это не я пишу, вот пишет человек. Морозову, в последнее время резко выросли цены на хлеб. Как вы думаете поднять свой рейтинг, когда так растут цены на хлеб? Это же не я пишу, это слушатель.
Да, конечно. Ну вот я, например, как раз вчера видел статистику по этому вопросу, и вопрос стоит так. Переварят ли цены на хлеб в среднем по стране символическую сумму в 10 рублей? Пока не перевалили.
Угу. То есть вы считаете, что все хорошо?
Я не считаю, что все хорошо. Это вы говорите, что все плохо.
Я не говорил, что
это
все
вы
плохо.
Говорите, что
мы
все...
мы с вами
говорю...
сойдемся на середине.
А я говорю другое. Я говорю, что сегодня в стране последние 5 лет вполне объективно по всем показателям, которые приняты в любой стране мира, можно расценивать как очень успешные годы в развитии России.
Это вам президент на встрече сказал?
Нет, это я себя цитирую.
А он вас покритиковал хотя бы? Вот я не спрашиваю, что он вам хорошего сказал. Вот он вас покритиковал за что-нибудь? Выдайте тайну.
А был другой формат. Мы выступали, президент нас слушал. Мы сами себя критиковали.
А он не комментировал?
Что-то комментировал, конечно, что-то
то
комментировал.
То есть вы хотите хранить полное молчание о том, что вам сказал Владимир Путин?
А, нет, почему же? Скажем, о каких-то вещах действительно говорить не принято, потому что это... Ну, об этом была договоренность, а каких-то могу сказать, почему. Например, господин Путин сказал, что тезис, который прозвучал в одном из выступлений, что мы готовы к победе, звучит легкомысленно. Он сказал, наверное, вы хотели сказать, что вы готовы к борьбе, и он был прав.
А он к вам на съезд «Единой России» собирается прийти, как в прошлый раз?
Так до съезда еще два полновесных месяца, даже больше, почти три. Посмотрим.
А без него вы не справитесь?
В каком смысле?
Ну, если он не придет, вам будет труднее, правда?
А на последнем съезде его не было, что-то, по-моему, мир
не перевернулся. Ну, он же не предвыборный был съезд.
Не знаю, посмотрим. Ну, никогда не думал, что это вообще какая-то такая проблема, которую следует обсуждать в прямом эфире. Если, наверное, сочтет нужным, придет. Если не сочтет, не придет. Это его дело. Но от этого, я думаю, что катастрофически результат нашей партии на выборах не изменится.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода». В программе «Время гостей» был первый заместитель председателя Государственной Думы России Олег Морозов. Как вы поняли, партия «Единая Россия», которая претендует на победу все-таки на парламентских выборах. На президентских тоже, это хорошо. Напомню слушателям, 4 июля итоговый выпуск. Программу ведет Андрей Шары. И, конечно, зимняя Олимпиада – это главная тема, кому отдаст предпочтение Международный Олимпийский комитет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио